Я бы сказал больше. Они ее защищали. Вроде как телохранители. Они ее пальцем не тронули. А садистские сказки затем рассказывали, чтобы старушка наложила в штаны и перестала шляться по ночам, набитая деньгами, как иранский сейф. Вот это-то и беспокоит меня больше всего, сынок.
Выходит, Серкер ошибается насчет бельвильской молодежи.
Выходит, в этом старушечьем деле мы совершенно не за теми гоняемся. Что я, что этот буйвол Серкер.
Короткая итоговая пауза. Когда Тянь хмурился, то начинал немножко походить на Габриэлу, жену советника, когда ей вздумывалось примерить задумчивое лицо. В таких случаях советник говорил пастору: «Габриэла размышляет, Жан-Батист, в скором времени мы станем умнее». Обоих уже не было на этом свете. Ни Габриэлы, ни советника.
«Знаешь что, сынок, я Бельвиле уже месяц юбками трясу и в одном ручаюсь. Старухи могут шляться по ночам, в чем мать родила. И даже если они нацепят все семейное серебро и набьют пупы бриллиантами, ни один наркоман их пальцем не тронет. Им дан приказ, и самый обдолбанный сопляк скорее подохнет, чем поднимет руку на какую-нибудь бельвильскую старушку. Не то чтобы они вдруг все перековались. Нет, просто они тоже не дураки. На улицах полно ментов, вроде того же Ванини. Ребятки все знают и не высовываются. Вот так. Я не удивлюсь, если они первыми вычислят этого придурка с бритвой. Видишь ли, сынок...»
И Тянь поднял на пастора исполненный усталой мудрости взгляд.
«Видишь, какая штука жизнь. Я решил было первым поймать этого убийцу. До команды Серкера. Ну, просто, чтобы красиво уйти на пенсию. Сделать на прощание подарок нашему Аннелизу. А тут вдруг оказывается, что я бегаю в запуске с молодежной сборной».
Инспектор Тянь встал, с трудом таща за собой 39 лет служебного стажа, и перенес этот груз за свой письменный стол.
«А тебе, сынок, сегодня ночью что-нибудь перепало?»
В ту же секунду дверь кабинета распахнулась, и рассыльный из фотолаборатории кинул на стол Тяня пачку еще влажных снимков. Тянь долго смотрел на обнаженное тело женщины, казавшееся особенно белым от фотовспышки и угля, на котором оно покоилось. «Те, кто бросил ее в сено, пустили мотор на все обороты, чтобы заглушить всплеск», — объяснил пастор. «И не услышали, что идет баржа».
«Вот кретины».
«А на повороте потеряли бампер. Я его подобрал. Машина BMW, найти будет нетрудно».
«Им что, насыпали под хвост соли?»
«Возможно, действовали непрофессионалы или были под газом. Девицы ввели наркотик».
«Нашел свидетелей».
«Одну девушку, которая играла на скрипке двумя этажами выше и смотрела в ночное небо. Да, кстати, она тебя видела по телевизору. Ты ее просто потряс. Отсюда и игра на скрипке».
Тянь не отвечал. Он медленно, задумчиво перетасовывал пачку фотографий.
«Что ты об этом скажешь?» — спросил пастор. «Шлюха, которую наказали для острастки?»
«Нет, она не шлюха».
Инспектор Тянь был категоричен и по-прежнему восточно уныл.
«Почему ты так думаешь?»
«Я посадил за сутенерство двух своих зятьев и трех их двоюродных братьев. До замужества моя жена трудилась на панели в Тулонском порту, а дочка у меня работает в доме презрения для бывших потаскух. Так что в чем, а в шлюхах наша семья разбирается».
И снова добавил, качая головой:
«Нет, она не шлюха».
«И все-таки надо проверить», — сказал пастор, заряжая свою пишущую машинку. Именно за быструю и точную работу, за проверку всех данных и ценил Тянь пастора. А ведь молодежь он недолюбливал. И особенно деток из приличных семей. Отец пастора, в бытность свою государственным советником, создал систему социального страхования. И для инспектора Ван Тяня, крупного потребителя лекарств, это было нечто непостижимое, вроде архиепископа римской курии. Тяню были не по душе вынесенные мальчиком из семьи мягкие манеры, свитера, сослагательное наклонение глагола и невосприимчивость к ругательству. И все же Тянь любил пастора. Сомневаться тут не приходилось. Он любил его так, как любит сына губернатора его старая беспринципная нянька-туземка. И регулярно его об этом извещал, примерно в этот час ночи, под трели, выбиваемые их пишущими машинками.
«Люблю я тебя, сынок. Хоть что со мной делай. Все равно ты мне нравишься».
Обычно при этом начинал звенеть телефон, кто-нибудь входил в их кабинет, одна из машинок ломалась или случалось еще какое-нибудь событие, блокировавшее дальнейшее излияние чувств. Эта ночь тоже не стала исключением.
«Алло, слушаю. Инспектор Тянь. Уголовная полиция».
Потом:
«Да, на месте. Да, сейчас пришлю к вам. Да, немедленно».
И, наконец:
«Выключай молотилку, сынок. Тебя вызывает Аннелис».